რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Кинообозрение с Андреем Загданским. Теория всего. Необыкновенные американцы Владимира Морозова. Русский мир в Олбани. Лига плюща. Проблемы элитных университетов США. Гость «Американского часа» профессор Уильям Дерезовец. Секреты первого президента. Беседа с Владимиром Гандерсманом. С тех пор, как стали известны номинации на «Оскаров», началась новая жизнь фильмов «Счастливчиков». Среди таких картин – «Теория всего», которая получила 5 номинаций, включая главную за лучший фильм. Сегодня об этой картине расскажет ведущий нашего кинообозрения Андрей Загданский.
Прошу вас, Андрей.
Я не мог пропустить новую картину Джеймса Марша, которая называется по-английски «The Theory of Everything», а по-русски «Теория всего».
И вы знаете, Я понимаю, почему. Потому что Джеймс Марш – автор фильма «Человек на проволоке», которого когда-то объявили фильмом года.
Совершенно верно. Я до сих пор очень люблю этот фильм. И просто вам скажу, у меня слеза набегает. Когда герой фильма Филипп Петит идет по проволоке между двумя близнецами. Уже нет близнецов, а кадр этот бессмертен.
Come on, get up.
Morning, Ryan.
Stephen, are you aware that you've voluntarily embarked upon a PhD in physics?
Между этим и предыдущим фильмом есть некоторая общность. И та, и другая картина сделаны по книге воспоминаний. В одном случае это тот самый Филипп Петит, который прошел по проволоке. В другом случае это жена Стивена Хокинга, которая написала книгу о их совместной жизни, Джейн Хокинг.
Первая жена, что важно отметить.
Совершенно верно. И в обоих случаях совершенно экстраординарные человеческие судьбы. Канатоходец и коллега, прикованный к креслу, человек, который не может говорить, обещает знаменитым голосом Стивена Хокинга, голосом компьютера. Человек, который написал книгу, широко известную за пределами научных кругов, «Теорию всего», и который создал «Теорию всего».
Но еще до этого он написал книгу «Краткая история времени», которая стала совершенно неожиданным бестселлером, и она вышла на всех языках мира, и когда она вышла, я ее прочитал по-английски, и с большим трудом, потому что все-таки все эти концепции были очень странными, и для не физика это необычно. Но поразительно, что ее прочитали все как раз именно потому, что было лестно ее читать. Было лестно читать книгу, обращенную к нам. Знаете, когда физики разговаривают с нормальными людьми, они обращаются с нами как с детьми. То есть они говорят специально языком, сюсюкая. А вот Хокинг, он нашел такую формулу, которая не унижала читателя-дилетанта. И это сделало его книгу знаменитой.
Более того, по этой книге был поставлен документальный фильм, знаменитая картина Эрла Морриса, другого моего любимого режиссера в документальном кино. Таким образом, у него были вхождения у Стивена Хокинга в кино, то ли своими теоретическими работами. Ведь концепции времени и вселенной, мне кажется, должны быть интересны каждому интеллигентному, каждому образованному человеку.
В связи с этим есть замечательная фраза в этом фильме, когда Хокинга спросили, чем он занимается, он говорит, я космолог. Говорит, а что такое космолог? А он отвечает, космология – это религия для интеллигентных атеистов. Вот мне очень понравилась эта формула. То есть, это религия, потому что она объясняет начало-начал. И без этого не может быть ни одной религии.
Ну, вы знаете, я вам скажу, что когда я посмотрел фильм, я взял его книгу, она у меня есть тоже, «Теория всего», и начал ее перечитывать. И я понял, что... Хотя мне далеко не все понятно, меня это волнует. В этом есть волнение первопричины.
Я могу понять, потому что физики прикасаются к таким вещам, которыми обычно занимаются теологи.
Hello.
Hello.
Science.
Arts.
I'm a cosmologist.
What's that?
I study the marriage of space and time.
The perfect couple.
картина с первых же мгновений, первых минут показалась мне серьезным претендентом на «Оскар» в этом году.
В данный момент она идет на 6-м месте в «Тотализаторе».
Окей. Я боюсь, что ей не светит «Оскар» за лучший фильм, но, тем не менее, она будет отмечена тем или иным образом. В картине очень многое получилось. Принципиально главное, что получилось, это первая половина фильма, начало романа, начало отношений между молодым Стивеном Хокингом, которого совершенно замечательно играет молодой английский актер Эдди Редмейн, и его молодой женой Джейн, которую играет Фелисити Джонс. Вот это вот отношение двух молодых, очаровательных людей. Он умный, талантливый, остроумный, блестящий, немного застенчивый, настоящий такой ботаник, но в лучшем смысле этого слова. И она очаровательная, милая, красивая, идеальная. Вот эта вот идеальность этой пары...
Ум и красота.
Совершенно верно, ум и красота. Причем они так и знакомятся на вечеринке. Он ей говорит «science», она ему говорит «arts». То есть мы понимаем, чем они занимаются. Да, он изучает науку, она искусство. И тонкость... Или, скажем так, сентиментальный меч, который висит в первой половине фильма и делает картину, первую половину картины, столь интересной и столь драматичной, потому что мы знаем, чем это закончится. Мы понимаем, что Стивен Хокинг обречен. Мы знаем, что он заболеет. Его болезнь по-русски называется боковой амиотрофический склероз. Его мышцы постепенно умирают. Он теряет возможность двигаться, теряет возможность говорить, теряет возможность общаться с миром. И мы знаем, что он обречен. Вот эта вот обреченность, как всегда в любовной истории, как Ромео и Джульетта мы смотрим, мы понимаем, что обреченность – это дамоклый меч судьбы, уже занесен над ними. И таким образом эта часть фильма движется совершенно захватывая нас. При этом, что важно, помимо остроумия и шарма, и обаяния героев, при этом очень важно, что мы понимаем, что Стивен исключительно, абсолютно фантастически одаренный человек. В этой картине есть один эпизод, который, признаюсь, подействовал на мою сентиментальную гланду очень сильно. У Стивена есть профессор в Кембридже. Его играет замечательный актер Дэвид Юлис. И мы понимаем, что он относится к Стивену особым образом. И он ждет от него, когда же Стивен решится и скажет ему, какую диссертацию, о чем он будет писать свою работу, принципиальную работу. А тот тянет, у него как-то не получается. И вот профессор зовет его, говорит, я тебе покажу, идем со мной. И зовут его в специальную комнату. Он открывает эту комнату ключом, и они заходят сюда. В этой комнате стоят старые приборы начала века прошлого. Он говорит, походи, подумай здесь. Здесь работал Эрнст Резерфорд. И, уходя, говорит ему, когда будешь уходить, закроешь дверь на ключ. То есть мы понимаем, что это особое место, особая комната, это музей.
Или храм.
Храм, совершенно верно. И здесь работал Эрнст Резерфорд. Здесь была создана первая модель атома. Здесь гений прикоснулся к человеку. И учитель дает понять молодому юноше Стивену Хокингу, что ты принадлежишь здесь, ты здесь равный. One never knows from where the next great leap forward is going to come, or from whom.
What if I reverse time to see what happened at the beginning of time itself?
Wind back the clock.
Wind back the clock.
Keep going.
I don't know how.
Yet.
Интересно, что об этом фильме пишут смешанные рецензии. С одной стороны, все, как что я. Вы сказали, примерно как вы, все, что вы сказали, именно так оно все и есть, и все хвалят убедительность этого фильма, но говорят, что, во-первых, непонятно, кто такой Хокинг. Они не показали его за работу. Я понимаю, почему. Потому что как ученый думает, смотрите, как трава растет, да? Но все-таки получается, что он знаменит тем, что он заболел. Если бы он не заболел, то не был бы он и знаменитым. Это, конечно, чепуха. Но я понимаю, перед какой сложностью стоял режиссер, который пошел по простому пути, потому что преодоление физического недуга – это любимое развлечение Голливуда, почему я и считаю, что...
Начинаю смотреть все.
Совершенно верно. Но еще я думаю, что надо было давно поставить фильм «Как закалялась сталь», потому что это чисто голливудская история. Но второе, мне, конечно, гораздо интереснее здесь не их любовные отношения, а сама идея, когда...
Но вы понимаете, что он уходит от нее?
Да, конечно, он уходит к своей медсестре, между прочим. Но когда Хокинг узнает о том, что он обречен, он задает первый вопрос. Первый вопрос, у которого мучает его больше всего. Мозг. Затронет ли эта болезнь мозг? Ему говорят, не затронет. Он говорит, с этим я могу жить. И дальше начинается преобразование Хокинга в «Голову профессора Дуэля». Это книжка, которая в детстве меня преследовала. Я боялся этой книги, когда мне было еще 5 лет. И вы понимаете, что ведь это же образ нашего времени. Это человек, чей блестящий мозг заключен в темницу тела. И является ли он еще человеком? Что это за существо? И это тот самый образ человека, пересаженного в компьютер, который поставляет, в общем, для фантастики основные сюжеты. И само существование Хокинга, а ведь это главный сегодня физик, это Альберт Эйнштейн нашего времени, а само по себе оно является такой, я бы сказал, метафорой нашего времени.
Я смотрю на это дело не с ужасом, для меня не голова профессора Доуэля, а наоборот, я думаю о других людях, у которых нет такой возможности. Я думаю, вероятно, о десятках, сотнях талантливых людей, которые пойманы, да, как в западне в своем покалеченном теле, и они не могут и не находят возможности реализации своего разума. Хокину повезло в каком-то смысле, если это слово это приемлемо в данном случае, что он заболел уже сложившимся физиком. Он уже получил те необходимые знания и тот необходимый багаж информации, который позволял его мозгу оперировать самостоятельно, уже именно, оторванным.
Именно отсюда хэппи-энд. Качается фильм чем? Качается фильм его афоризмом. Он сказал, что пока человек жив, есть надежда. И вот он показывает, как эта надежда в самых отчаянных ситуациях, как она по-прежнему может состояться счастливая жизнь даже в таких условиях. Именно это делает фильм таким духоподъемным.
И более того, мужское обаяние, мужской шарм, он исключительно обаятельный, остроумный, привлекательный человек, находясь вот в таком состоянии, в таком теле. Это поразительно.
Интересно, что когда он посмотрел фильм, то он сказал, ну, в общем-то, правда. И он сказал, что когда он смотрел его на экране, на себя, то иногда ему казалось, что он смотрит в зеркало.
Со всеми моими замечаниями и поправками, я должен сказать, что я с абсолютно легким сердцем рекомендую этот фильм. Это страшное, тяжелое слово «духоподъемность», но в нем это качество есть.
There should be no boundary to human endeavor. However bad life may seem, while there is life, there is hope.
Thank you.
Sorry, did you say something?
I said thank you.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Русский мир, о котором столько говорят сейчас путинские средства массовой информации, действительно существует. Но он отнюдь не кажется таким зловещим, если смотреть на него не из Кремля, а из столичного, но провинциального города Олбани, штат Нью-Йорк, как это сделал Владимир Морозов.
Нил Голуб. Голуб.
Меня зовут Нил Голуб. Этого человека хорошо знают в Америке. В составе его Голуб Корпорейшн 134 огромных супермаркета Price Chopper. Ее годовой доход 3,5 миллиарда долларов. Повторяю, не миллиона, а миллиарда. В корпорации заняты 24 тысячи работников. Председатель совета директоров этого гиганта Нил Голуб. Среди других супермаркетов Америки Голуб Корпорейшн известна еще и тем, что именно тут впервые использовали в огромном магазине так называемые fuel cells – топливные элементы, которые вырабатывают электроэнергию экологически чистым путем.
We have a big fuel cell, yes, in one of our stores right here in Colony.
Да, в одном из наших супермаркетов в городе Колони действуют топливные элементы. Это дает магазину возможность работать, если нам вдруг отключили электричество в случае урагана или другого бедствия. Кроме того, в нормальных погодных условиях эта технология вырабатывает электроэнергию и экономит нам много средств. Как мы оказались в этом деле первыми? Просто так получилось. Мистер Голуб, вы знаете, из какого района России или Украины приехали в Америку ваши предки? Ну, я не уверен. Мои прадеды прибыли сюда в начале прошлого века. Я знаю, что по-русски моя фамилия означает «голубь». И еще я знаю русские слова.
Здравствуйте. Как вы поживаете?
Наш разговор происходит на вечере, организованном русским культурным центром столицы штата Нью-Йорк, города Олбани. Благотворитель с большим стажем Нил Голуб – один из спонсоров центра. А что привело сюда других американцев? Ведь интерес к России в сегодняшней Америке, прямо скажем, очень невелик. Он резко повысился сразу после перестройки, а потом постепенно угас. Профессор-славист Тим Сергей жаловался мне, что никак не может найти издателя для своего перевода замечательной книги Александра Чудакова «Ложится мгла на старые ступени». Профессор пришел на вечер не только потому, что его деды когда-то бежали в Америку из Санкт-Петербурга. Тимоти Сергей, или как я его называю, Тимофей Сергеев, энтузиаст русской культуры, но еще и просто энтузиаст, и сейчас с другими членами русского центра участвует в репетициях постановки «Сказка о царе Салтане», которую ставит известный актер Юрий Наумкин, который уже был гостем американского часа. Но вернемся к американцам. Предки вот этого плечистого парня прибыли в Америку из Польши. На российский Сабантуй Кевин Дептов пришел так, как по штату положено. Его приехавшая когда-то с Урала жена Татьяна – президент русского центра. А как оказался здесь седовласый господин в роскошном темном костюме и белой рубашке с галстуком? Ну, сбросить бы ему лет 40, и получится видный жених. Скажите, как вас зовут?
Григорий Леонович Лон. Мои бабушка и дедушка were from Belarus.
По-русски говорили родители, хотя уже очень мало. Но я люблю русский язык, очень красивый язык. Стараюсь выучить новые русские слова. А сегодня на вечере поют русские романсы и песни. Я это обожаю. Поэтому я здесь. Сколько мне лет?
65 years.
Все еще помните русский язык?
Very little, but я люблю русский язык. Очень красивый язык.
А, да, и еще я немного учу русский по интернету. Никуда не надо ездить, сидишь перед компьютером.
Yeah, it's because you don't have to drive anywhere, and you save time.
А кем вы работаете?
I do safety work. I work with schools and with businesses.
Я занимаюсь безопасностью. Езжу по школам, по бизнесам. Я страховой агент в компании Utica National Insurance. Конечно, я американец во втором поколении.
Да, я американский, but I'm русский in my сердце. Я русин был, ездим и буду. Я был на Беларусь, я был в России тоже.
У русских прекрасное сердце.
The Russian people have wonderful hearts.
И тут черт меня дернул возразить. Но, Григорий, посмотрите, что наши с вами русские делают на Украине.
That's the government. The government is different from the people.
Это правительство. У нас то же самое и в Америке. Наше правительство говорит, что русские нас ненавидят. Российское правительство говорит, что американцы ненавидят русских.
Our government says that the Russians hate us. The Russian government says that the Americans hate them.
Григорий, он же Грегори, или как я теперь его называю, Гриша, в свои 65 лет остается юным романтиком. А как другие американцы, предки которых приехали не из России, а из других стран? Миловидная молодая женщина Мелисса Балу родом из французов. Она на общественных началах работает в альянсе Олбани Тула. Я адвокат в компании YMCA в Олбани и член совета директоров альянса Олбани Тула. Это некоммерческая организация. Мы проводим визиты американцев из Олбани в Тулу и русских из Тулы в Олбани. Мы, так сказать, citizen diplomats, народные дипломаты. То есть налаживаем контакты между нашими двумя странами не с помощью правительства, а просто между людьми. От нас в Тулу ездят человек 10-12 в год. Из Тулы столько же приезжают сюда. Это бизнесмены и люди других профессий моложе 30 лет. Мне нравится, что несмотря на трение между нашими правительствами, мы можем наладить разговор просто между людьми. Можем лучше понять друг друга, чтобы мир стал лучше. Как бы просто и наивно это ни звучало. А кто из россиян гостит у вас теперь? Вот сегодня я впервые встретилась с молодой учительницей из Тулы. Видели бы вы, с каким интересом она изучает работу наших школ, какие вопросы там задает. Ей все интересно. Когда я поеду в Россию, я буду встречаться со своими коллегами-адвокатами. Но это не только профессиональный контакт. Общаясь с русскими, мы, американцы, понимаем, что все мы такие же люди, с тем же кругом интересов, работа, заработок, семья и просто желание быть порядочными людьми. Сейчас я много читаю русской литературы. Когда поеду в Тулу, обязательно зайду там в музей Толстого. Со временем я надеюсь выучить русский язык. Ну, не то чтобы в совершенстве, а чтобы просто разговаривать с людьми.
Fluent, but I would like to be conversant, navigate my way around and talk and ask a few questions.
А эта пожилая дама тоже не имеет никаких российских предков. Дон Стюарт Вайнрауб, лингвистка. Скажите, Дон, а как вы заинтересовались русским языком? Почему, скажем, не французский или не немецкий?
Потому что я уже знала французский язык. И очень люблю и сейчас люблю французский язык. Мне надо было выбрать еще один иностранный язык, когда я была в колледже. Duke University. Так что я знала, что испанский язык будет слишком легко, потому что я уже знала французский язык. Так что я думала, что русский язык, кажется, будет интересно. Я никогда не слышала ни одного слова. Но когда я начала учить русский язык очень давно, когда мне было 19 лет, я была влюблена, потому что культура так интересна. И читать. И я вас люблю, любовь еще, быть может. Я читаю классику вообще. О, конечно, Толстого, Достоевского, Пушкина, Чехова. Но мне нравится, когда я была аспиранткой, я занималась работой с Виктором Шкловским. Мне очень интересуется вот эти формалисты. Тогда и критики.
Более 30 лет она преподавала русский язык и литературу в колледже имени знаменитой феминистки Эммы Уиллард в городе Троя на севере штата Нью-Йорк.
Города Троя.
Но ведь это город небольшой. Откуда там взялось столько учеников, столько любителей русского?
Это не городская школа, это частная школа женщин. Очень историческая, известная. Там живут девушки из повсюду. Очень интересно, потому что они очень интересуются международными культурами. И это была первая школа высшего образования женщин в начале 19 века.
Я тщетно пытался втянуть Дон в разговор о нынешней ситуации в России.
Скажите, вот ваша сфера интересов – это литература, а политикой вы интересуетесь?
Ой, я не говорю о политике. Мир изменяется, изменяется. Люди останутся те же сами. Я интересуюсь людям.
Что вы думаете о конфликте России и Украины? Желающих ответить на этот вопрос американцев из числа гостей русского центра оказалось найти нелегко. Выручил Нил Голуб. Это ужасная ситуация. Я против войны в любом районе мира, когда кто-то убивает людей, захватывает чужие территории, пренебрегает страданиями населения. Что касается Путина, то не похоже, что он друг Соединенных Штатов. Он причинил нашему правительству немало неприятностей. Мне бы хотелось, чтобы он вел себя поосторожнее.
Я бы хотел, чтобы он был более осторожным в будущем. Ти признайся мені, звідки в тебе ти чари, я без тебе всі дні, у панони печалі, може, десь у лісах, ті часи я шукала, сонце руто знайшла. Бачу я тебе в снах, у дебровах зелених, по забутих стежках, ти приходиш до мене, і не треба нести мене квітку надії, бо давно вже ти увійшла в мої мрії.
Говорить Радіо Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Лига Плюща. Проблема элитных университетов США. Гость «Американского часа» – профессор Уильям Дерезовец. Секреты первого президента. Беседа с Владимиром Гандельсманом.
Go. Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – «Лига плюща. Проблемы элитных университетов США». Гость «Американского часа» – профессор Уильям Дерезовец. «Секреты первого президента». Беседа с Владимиром Гандельсманом. Better not to be so polite. Would you look good offer a light? Just start a little conversation now, it's all right. Wait, you take it by. Одна из новых инициатив президента Обамы – дать малоимущим американцам возможность получить бесплатное образование в штатных колледжах. Эти непритязательные и непрестижные вузы – надежные рабочие лошадки американского просвещения, выполняющие свою роль. Об этом недавно напомнил выпускник такого колледжа, один из самых образованных кумиров Голливуда – Том Хэнкс. На противоположной части спектра находятся знаменитые университеты, особенно те старинные, что входят в Лигу Плюща. Из 20 лучших вузов мира – 15 американских. Но это еще не значит, что у них нет проблем. Пожалуй, именно потому, что они постоянно себя критикуют, перестраивают и очищают, они и стали лучшими. Так, в прошлом поколении огромное впечатление на учащуюся страну произвела книга Алана Блума «Закрытие американского ума». Сейчас на роль этой безмерно популярной книги претендует критическая работа профессора Уильяма Дерезовица. С сегодняшним гостем «Американского часа» беседует Владимир Абаринов.
Уильям Дерезовец закончил Колумбийский университет по специальностям биология и психология. Затем там же получил степень магистра журналистики и доктора английской литературы. Преподавал в Йельском университете. 4 года назад он решил прервать свою академическую карьеру и стал свободным литератором. На этом поприще он составил себе репутацию возмутителя спокойствия, прежде всего своей критикой элитного американского образования. Его последняя книга «Прилежность овца» с подзаголовком «Недообразование американской элиты и путь к осмысленной жизни» произвела скандал в благородном семействе. Американцы привыкли считать свое высшее образование лучшим в мире. Особенно это относится к Лиге Плюща, группе частных университетов и колледжей Восточного побережья, чьи старинные здания увиты плющом. Принято считать, что они дают блестящее образование, и поступить в них уже большой успех. Доктор Дерезовец, вы покушаетесь на священную корову? Не думаю, что я способен разрушить Лигу Плюща. Я просто пытаюсь побудить людей пересмотреть свое отношение к ней, перестать преклоняться перед Лигой Плюща, которая в своем нынешнем виде не служит, по моему мнению, интересам личности или общества. Как отец девушки, которая в этом учебном году поступила в колледж, я хорошо понимаю проблемы, о которых пишет Уильям Дерезовец. Уже в старших классах начинается гонка за достижениями, призами, дипломами, грамотами, то есть удостоверениями твоего успеха. При поступлении предпочтение дается выпускникам частных школ, поступить в которые тоже непросто. Именно в правилах отбора абитуриентов доктор Дерезовец видит основной дефект системы. Самая главная проблема – это процедура приема, требующие от детей, чтобы они достигли чего-то еще до поступления в колледж. Собственно, именно это означает название книги «Прилежная овца». Так однажды выразилась одна моя студентка. Существует множество вещей, которые студенты обязаны делать, и делать идеально. Это касается и учебных программ, и разного рода внеклассной активности. Они добиваются исключительных результатов и выглядят безупречными студентами. Сюда входит и отличное понимание того, как заработать академические зачетные кредиты, затратив минимум сил. Однако при этом они перестают управлять самими собой, начинают относиться к образованию цинично. Для них оно превращается в соревнование, вроде видеоигры. Ну и многое другое можно на эту тему сказать. Видимо, кратко суть вашей книги можно выразить так. Студенты очень хорошо знают, что они должны делать, но не знают, зачем. Да, эта фраза очень хорошо передает суть дела. Каждый родитель считает своего ребенка уникально одаренным, но этой уникальности система как раз и не дает проявиться, она всех причесывает под одну гребенку. Я вас правильно понял? Не хочу сказать, что такой возможности совсем нет, но система не поощряет студентов с такого рода индивидуальностью, не развивает уникальные способности и не вознаграждает студента, которому удается их развивать. Я думаю, вы очень неудачно выразились. Процесс обучения превращается в процесс создания образа, когда каждый студент старается стать той или иной версией одной и той же личности. Не то чтобы у них нет возможности развивать и совершенствовать свои таланты, у них нет возможности сохранить свой собственный независимый взгляд на вещи, понимание, чего они хотят от образования и от жизни. Они просто бегут на перегонки в одном и том же направлении, потому что им с пеленок говорили, что они должны делать именно это. They're all just trying to run as fast as they can in the same direction, because the grown-ups say they have to. Когда вы осознали это и как пошли против течения, что помогло вам сохранить индивидуальность? В начале 80-х, когда я учился в колледже, система была гораздо менее безумной. Она была такой же, но ее негативные черты еще не достигли таких масштабов. Будучи студентом, я не сознавал, как это влияет на меня. Я начал понимать это гораздо позже, когда стал профессором и начал сравнивать свой опыт учебы в старших классах и в колледже со своими студентами. Во многих отношениях это влияние было отрицательным. Не думаю, что я получил образование, которое было наилучшим для меня. Я не воспользовался такой возможностью, потому что никто не сказал мне, что я должен найти такой самый подходящий для меня колледж, что мне надо именно с такой точки зрения подойти к этому вопросу. После колледжа прошло 4 года, прежде чем я поступил в докторантуру. Пока я понял, что мне по-настоящему нужно, я потерял кучу времени, потому что колледж не научил меня делать такой выбор. Все думают, что если ты поступил в престижное заведение, все отлично, и ничего неправильного с тобой уже произойти не может. Они не отдают себе отчет, что впереди у них множество проблем. And they don't realize that there are a lot of problems. Так что же надо изменить в системе? Если говорить о малом масштабе, думаю, мы должны изменить процедуру приема, потому что все начинается именно с нее, и родители знают, что их ребенок должен произвести впечатление. Нам надо придумать процедуру, которая побуждала бы абитуриентов проявлять независимость мышления, независимость духа, уверенность в себе, а не боязнь риска, страх поражения. Мы любим говорить детям: займись этим, займись тем, но мы не побуждаем детей к настоящему увлечению чем-то, потому что они занимаются 12 разными вещами, но 12 разных вещей нельзя любить. Любить можно что-то одно. Но есть и более масштабная задача – изменить положение, при котором каждый считает, что если он не поступил в один из 10 или 20 колледжей, его жизнь кончена. Это само по себе глупо, но одна из причин, почему так считается, заключается в том, что мы, не скажу разрушили, но сильно ослабили систему штатного, государственного, а не частного, как все университеты Лиги Плюща, высшего образования. Когда-то в этой стране существовали отличные именно государственные университеты. Некоторые существуют до сих пор, но они пребывают в жалком состоянии, просто потому, что мы больше не хотим поддерживать их за счет наших налогов. Вот что я действительно хотел бы видеть. Вместо 10 тысяч мест, за которые идет конкуренция сейчас, иметь 300 тысяч. И тогда наше детство не будет проходить под постоянным давлением, не будет этого менталитета «все или ничего». Поговорим о последствиях. В учебных заведениях Лиги Плюща получили высшее образование практически все представители правящего класса Америки. Выпускники этих заведений – те, кто управляет страной. Да, и управляет, я бы сказал, достаточно скверно. Это и есть последствия. Думаю, большинство граждан сознает, что наш правящий класс в течение нескольких последних десятилетий терпит поражение на всех направлениях. И что самое интересное, все они деградируют одинаковым образом, предопределенным тем образованием, которое получили эти люди. Все они, в сущности, прилежные овцы. Они избегают риска, служат своим собственным интересам, им не хватает перспективы творческого подхода, умения видеть за рамками узких технократических решений. И в то же время у них сильно развито чувство собственной исключительности, право на жизненные блага. Система учит их, что если ты закончил Гарвард, ты выдающаяся личность, которой по праву причитаются всевозможные бонусы. Это мы и наблюдаем в нашем правящем классе. Я сказал Уильяму Дерезовицу, что моя дочь поступила в Бринмор, считающийся одним из лучших гуманитарных колледжей Америки, и попросил его дать новоиспеченной студентке напутствие. Я думаю, ваша дочь хорошо начала. Она поступила в заведение, где нет такого безумства, и подлинное образование получить легче, им больше дорожат. Мне кажется, хорошей идеей взять паузу во время обучения или после окончания колледжа, отдохнуть от этих крысиных бегов, от этой постоянной гонки за внешним успехом. Надо воспользоваться возможностью перевести дух, увидеть, что в мире есть много других вещей, научиться слушать свой внутренний голос, понять, что если ты откажешься от непрерывной погони за знаками успеха, конец света не наступит. Только так можно стать по-настоящему по-настоящему независимой личностью и найти свое место в жизни. Эта моральная автономия позволяет освободиться от зависимости от чужого мнения, будь то мнение твоих родителей, твоих однокурсников или общества в целом. Путь к независимости начинается с трезвой оценки этих мнений и ценностей и понимания, подходят они тебе или нет, принимаешь ты их как нечто важное для себя или для тебя важно что-то другое. Разбираться во всем этом и должен учить колледж. Поэтому выбирать надо колледж, который побуждает к такому анализу. А когда ты уже в колледже, не старайся быть все время занятой. Не тревожься, когда тебе нечего делать. Пользуйся этим временем, чтобы подумать, поговорить с друзьями. Поищи друзей, которые одобрят и поддержат твой выбор, а не тех, кто уверен, что стремиться надо на Уолл-стрит или куда-то в этом роде. Это был Уильям Дрезовиц, автор нашумевшей книги «Прилежная овца. Недообразование американской элиты и путь к осмысленной жизни».
Smoke to the sound of the master. The gloves are off, the wisdom teeth are out. What she on about? I feel it in my bones. I feel it in my bones. Strong enough, I'm ready to go. The house, such a modest mouth. I can't do it alone. I can't do it alone. Traded for youth, ages and honor, testing out the truth. You saw the stars and they hid from the world. You cursed the sun when it stepped to your good. Maybe she's gone and I can't resurrect her. The truth is she doesn't need me to protect her. We know the true death, the true way of our flesh. Everyone's dying, girl, you're not old yet. Gloves are off, the wisdom teeth are out. What you on about? I feel it in my bones. I feel it in my bones. I'm stronger now. I'm ready for the house. Such a mess now. I can't do it alone. I can't do it alone. Gloves are off. The wisdom teeth are out. What you on about? I feel it in my bones. I feel it in my bones. Stronger now, I'm ready for the house. Such a modest love. I can't do it alone.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Февраль – самый снежный месяц американского календаря. Часто, как на прошлой неделе, на страну нападают бураны. Жизнь останавливается, на работу не ходят, школы закрыты, холостяки в барах, дети на санках, взрослые у телевизора, и все, кроме школьников, клянут погоду. По-моему, лицемерно. Так или иначе, будто компенсацию за зимние катаклизмы, февраль подарил Америке двух лучших президентов – первого и Линкольна. Объединив их дни рождения в один нерабочий понедельник, Америка пользуется этим праздником, чтобы отдать должное своей верховной власти. Сегодня, в начале президентского месяца, мы с Владимиром Гандельсманом напомним нашим слушателям о крайне необычной книге. Ее автор Рон Чернов нарисовал новый портрет Вашингтона. Этот труд прибавился к горе книг о самом важном и, как выясняется, все еще самом загадочном американце. Володя, все биографы Джорджа Вашингтона отмечают загадочность его личности. Каждое поколение пытается разрешить эту загадку, и, начиная с первого биографа, которым был, как гласит история, Джеред Спарк, занимаются именно этим.
Да, совершенно верно. Джеред Спаркс, когда ему было 37, и он был известен как редактор, приехал в Маунт Вернон на закате 14 марта 1827 года. Это было унаследованное поместье Джорджа Вашингтона, где он закончил свою жизнь. Спаркс искал бумаги Джорджа Вашингтона. Бывший капеллан Конгресса, Спаркс был редактором и владельцем первого литературного журнала Америки «Севера» «Американское ревью». Он был знаменит своей осмотрительной рассудительностью. Трудно было найти более подходящую фигуру для работы с бумагами Джорджа Вашингтона, чтобы написать его биографию. Спаркс больше месяца прожил в доме в Маунт-Вернон. Дневники, тетради, черновики, 40 тысяч писем. Гарем для биографа. Спаркс писал другу, что он в раю. На чердаке он нашел дневник Вашингтона, который тот вел в 1748 году в возрасте 16 лет. Все было находкой и все было впервые. Этого никто еще никогда не видел.
И каковы же результаты этой работы?
Спаркс в результате напечатал 11 томов бумаг Вашингтона плюс том биографии. Но вот в чем дело. На этих страницах почти нет самого Джорджа. Даже те несколько писем к жене, которые сохранились, совершенно формальны и натянуты. В дневниках ничего интересного. С кем обедал, где и так далее. В новой биографии, написанной Роном Черновым, Вашингтон – самая непостижимая и неуловимая фигура в истории Америки. Современники Вашингтона видели в нем то, что хотели видеть. Биографы, коих было много, зачастую были занудами. Абигейл Адамс причислял его к лику блаженных, называл его «спасителем» с большой буквы. Марк Твен сказал как-то, что поскольку Вашингтон не умел лгать, а он, Твен, умеет, но не лжет, значит, он лучше Вашингтона. Говорят, первый, кто написал фальшивку, был Уильям Вудворд, который напечатал ее в 1923 году. Он писал, что отец нашей страны был тупоумный, что он обладал замечательной самоуверенностью, которая свойственна только тем, у кого внутренняя жизнь равна нулю. «Таймс» назвала биографию Вудворда болтовнёй.
Вероятно, каждое поколение должно творить своего Вашингтона. Наша участь – выбирать из десятков уже созданных.
Да, вы знаете, с 1990 года основные американские издательства выпустили не меньше 18 биографий Вашингтона. Биография, написанная Черновым, самая объемная. В ней 928 страниц.
Ну и чем же книга Чернова отличается от других, от предшественников?
Ну, точно, что не началом. Начинает, как положено, Чернов с рождения. А именно, Джордж Вашингтон родился в Вирджинии в 1732 году. Его отец умер, когда мальчику было 11 лет. Когда ему исполнилось 16, он отправился в геодезическую экспедицию, в течение которой вел тот самый дневник, который нашел Спаркс. А затем, еще через 3 года, побывал в Вест-Индии на островах между Северной и Южной Америками. В 12 лет он впервые командовал военными. Его отчаянные, часто провальные, но, безусловно, отважные рейды в 1750-е годы принесли ему лавры непобедимого. Напомним, что в 1789 году Джордж Вашингтон был единогласно избран первым президентом США. В 1792 году его переизбрали на второй срок. Он был высок и представителен, силен и грациозен, и он, конечно, был хорошим всадником. Чернов описывает Вашингтона с помощью таких слов: «Великолепное телосложение, исключительно мускулистый и сильный юноша, выразительное и энергичное лицо» и так далее в том же роде. Само мужество. Чернов даже записи Вашингтона находит мускулистыми. Вот что портило его красоту, так это зубы, которые были заменены, но весьма некачественно, с помощью трансплантационной операции челюстей, сделанных из железа и зубов его рабов.
Эта челюсть знаменита не меньше его владельца, но мы его любим не только за это, правда?
Ну, конечно. Своим примером он воплотил в жизнь такие качества, как добродетельность, целомудрие, неустрашимость, неподкупность. Его добровольная отставка в конце войны с англичанами, задолго до президентства, когда он мог воспользоваться захватом неограниченной власти, предмет восхищения американцев. Это спасло республику.
Это вообще самый поразительный момент в биографии Вашингтона. Ведь отдать власть куда труднее, чем ее взять, как мы хорошо знаем из истории. Вашингтону предлагали тогда американскую корону. Он мог бы стать Наполеоном Нового Света, причем задолго до Бонапарта. Но Вашингтон сознательно отказался от абсолютной власти и тем утвердил республику на века –
При этом именно он, именно его личность спасла колонии от войны уже между собой, той распри, которая раздирала Южную Америку на протяжении веков. Величие Вашингтона в том, что, объединив страну, он вернулся на свои поля. Воистину, эпическая фигура, достойная Ливия, второй Цинциннат, с которым его, кстати, любили сравнивать.
Да, Вашингтон был замечательным президентом, но, вы знаете, не очень счастливым, потому что приходилось бороться с фракционизмом и внутри администрации, и вовне ее. Он был против озлобленной партийной конкуренции, которая всегда одержима реваншистским духом и которая приводила в разное время и в разных странах к деспотизму. Вернувшись в Маунт-Вернон, он освободил своих рабов, полагая, что это будет хорошим примером для остальных. Увы, пример не стал заразительным.
Но давайте вернемся от биографии Вашингтона к его биографам.
В 1799 году Мейсон Уимс, странствующий проповедник и книготорговец, написал одному издателю, что начал жизнеописание Вашингтона. Он писал, что его повествования оживляют забавные истории, и что это то, что надо, поскольку расхватают, как семечки. Как раз в этот момент внезапно умер герой повествования, и время для издания подходило как нельзя лучше. В 1800 году книга вышла и была в момент раскуплена. Но в ту пору еще не было ясно, насколько биограф вправе что-то выдумывать или строить повествование на слухах.
Это именно его перу принадлежит знаменитая апокрифическая история о том, как Вашингтон срубил вишневое дерево.
Да, Вимс ссылался на рассказ какой-то пожилой дамы, вроде бы родственницы Вашингтона. На вопрос отца Джорджа, кто это сделал, Джордж якобы ответил: «Я не умею лгать, это сделал я». Оставим это на совести биографа или пожилой дамы.
Но это именно то, что надо публике. Свидетельство того, кто был рядом со знаменитостью, поближе и поинтимнее. Это хорошо продается и запоминается. Не зря эта история с деревом замучила многие поколения американских школьников. Теперь это часть национального сознания, как бейсбол и яблочный пирог.
Совершенно верно. Но сегодня монументальная биография – это не то, что было когда-то, в одни с парка. Тогда величие следовало почитать на расстоянии, а теперь вплотную. За одним исключением, только что названный Вимс, ранние биографы Вашингтона просто упоминали его детство. Даже сплетник Вимс игнорировал мать Джорджа, о которой мало что известно. Он ее называл всего лишь очаровательной девушкой. Другой биограф, Маршалл, обошелся одной страничкой. Третий, Рэмси, о первых 19 лет Вашингтона написал одну фразу из 12 слов. Когда Спаркс был в Вирджинии, он рыскал везде, где мог. Он расспрашивал, кого мог, но ничего существенного не нашел, кроме того, что Мэри Вашингтон была не очень-то образована и очень заботилась о своих утках и курицах. В печати он был осмотрителен и писал о ее прилежании, здравом смысле, нежности, о ее бдительном умении преодолевать препятствия.
А что же Чернов, с которого мы, собственно, начали?
Чернов строит ее характер с помощью массы прилагательных. Его Мэри Вашингтон набожна, упряма, решительна и неукротима. И это только на одной странице. На следующей она резкая и желчная, беспокойная, упорная, как кремень, бережливая, прямая, грубоватая и неграмотная. Еще через 4 страницы другая пачка определений, которые завершают прилагательное «трудновыносимое». Нам напоминают о том, что маленький Джордж страдал от докучливой матери, от того, что она властно доминировала, что она была не только эгоистична, но и странно безразлична к амбициям старшего сына. Чернов заключает: «Самосбродная мать породила сына, который был сверхчувствителен к критике и нуждался всю жизнь в одобрении». Можно предположить, что, имея дело с такой сварливой женщиной, Джордж стал слишком склонен к самоконтролю, стал умело справляться со своими эмоциями и держать язык за зубами. Ему приходилось сдерживать сильные эмоции, он пугался своих же чувств, если не мог их усмирить. Все то, что принадлежало Мэри Вашингтон, смешалось в нем в эмоциональную бурю, которую он подавлял в себе с трудом. Никогда не имея возможности выразить эти запретные чувства гнева, он уравновешивал это молчанием и мужественным бесстрастием. Эта мальчишеская борьба, по всей вероятности, генезис его индивидуальности, которая позже проявилась так выпукло и впечатляюще.
Откуда он, собственно говоря, все это знает? Другими словами, диагноз вытеснил документ.
Ну, вот это отличие сегодняшнего дня. Спаркс когда-то думал, думал, что знает, как Вашингтон хотел себя запечатлеть. Но он никогда не полагал себя знающим, что значит быть Вашингтоном. А вот Чернов знает. Не потому, что он знает больше, чем Спаркс. Нет. Но потому, что он думает по-другому, чем Спаркс. Конечно, книга «Вашингтон. Жизнь» – грандиозная биография, рассказанная умно, с замечательными подробностями. Но это психологический портрет человека, который жил и умер задолго до века психологии. Романтический портрет человека, который не был романтиком. Как мы сказали в начале этого разговора, Саша, каждое поколение творит своего Вашингтона. Поэтому наш Вашингтон лежит на психоаналитической кушетке. Его зубы стиснуты, он мучим своей мамашей, сумасшедшей женщиной с заплесневелого чердака в Маунт-Вернон.
He was unable to have biological children because of contracting smallpox when he was younger. George Washington, first president.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Геннисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Владимир Морозов, Владимир Абаринов и Владимир Гандерсман. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ ციხშირეზე FM 107.4.